Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 11 марта. Сегодня, как обычно, мы послушаем корреспондентов с Донбасса и со всей Украины. Они расскажут о ситуации, которая происходит в их городах, и о материалах, которые они приготовили. 16-й день войны. Путин поручил Шойгу организовать привлечение иностранных наемников для войны с Украиной. На что министр обороны Российской Федерации заявил, что якобы уже, цитата, 16 тысяч человек из стран Ближнего Востока готовы к этому. Также, по сообщению Генштаба Украины, Россия вербует новых солдат для войны с ВСУ в тюрьмах Ростовской области в обмен на амнистию. Судя по спутниковым снимкам, армия Российской Федерации перегруппировывается, двигаясь в направлении к Киеву. По сообщениям Генштаба, была попытка прорваться в Чернигов, захватить Мариуполь и Северодонецк, но безуспешно. Главное управление разведки сообщает, что Кремль готовит теракт на Чернобыльской атомной электростанции, чтобы обвинить в нем Украину. На этом фоне Александр Лукашенко полетел к Путину в Москву, где заявил, что Украина якобы готовила нападение не только на оккупированную часть Донбасса, но и на Беларусь. И только что стало известно, по сообщению командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, что российские самолеты, вылетевшие с территории Украины, как мы знаем, на севере Украины уже некоторая часть оккупирована, атаковали территорию Беларуси. Цитата. «Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця, Білорусь, зайшли на територію України, розвернулися над нашим населеним пунктом Городичі та Тумані, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані, Білорусь. Зараз 9-й прикордонний загін спостерігає заняття цього населеного пункту ворогом. Це провокація. Мета – втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною». Ранее, я напомню, основатель разведывательного сообщества Billinghead Христо Грозев сообщил, что заморозка войны – вопрос недели или 10 дней. Позиции России ослабляются, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-то замороженном этапе, сказал он. В студии мы обсудим возможное привлечение Белоруссии в войну России против Украины, которая, напомню, идет уже 16-й день, а также политические, экономические и военные перспективы заморозки военных действий. Насколько это выгодно Украине? У нас в гостях будут военный эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков, российский политолог Дмитрий Орешкин и политический аналитик, координатор движения «Сильные громады» Валентин Красноперов. Друзья, напоминаю, вы можете в течение эфира писать к нам в Viber 095-151-95-05, 095-151-95-05. Туда же вы можете слать фотографии и видео из ваших городов. Это будет действительно эксклюзивная информация. Можете поделиться ее с нашим проектом. Ею мы покажем их нашей аудитории. Также можете, если вам удобно, записывать звуковые сообщения, если нет возможности писать. А в студию непосредственно сейчас можно звонить по номеру со всей территории Украины. Номер 094-711-1637. 094-711-1637. Ждем ваших звонков. Сегодня из Энергодара удалось эвакуировать часть местных жителей. Город, а вместе с ним и Запорожская атомная электростанция, захвачены российскими военными. Моя коллега Евгения Назарова встретила гуманитарную колонну. Она сейчас с нами по телефонной связи. Женя, привет.
Витаю, студия.
Женя, расскажи, что рассказывают вот беженцы, ну, переселенные, новые перемещенные лица о ситуации в захваченном Энергодаре. Соблюдалась ли тишина во время транспортации, да, этой эвакуации, пока люди ехали по зеленому коридору?
Ну, сегодня не только Энергодар, а в целом с Энергодарском направлении была эвакуация. То, что мы поговорили с водителями, в том числе с Энергодара и с соседнего Днепрорудного, то в целом они говорили, что достаточно спокойно добрались, в отличие от первой эвакуации, которая была позавчера. Тогда колонну сразу же не пропустили россияне. Где-то около 3 часов они находились в районе российских блокпостов в районе Васильевки, и в это время начались обстрелы, и вот в частности тогда нам рассказывали водители из Васильевки о том, что часть людей, которые, например, хотела бы эвакуироваться с территории той же Васильевки, отказалась от эвакуации, и люди возвращались домой. А те люди, основная масса, которая эвакуировалась именно от самого Энергодара, они были вынуждены вот находиться и ждать, пока их пропустят. Сегодня же колонна прошла довольно, скажем, как они сказали, спокойно, то есть без каких-то таких длительных задержек. И следует отметить, что основная часть, вот, кстати, эвакуированных была как раз не с Энергодара, а с соседнего города Днепрорудного. Это расположенный недалеко от самого Энергодара город. И вот особенность этого города то, что он находится, скажем так, в такой... В окружении российском сам город не занят помимо россиянами, но тем не менее местные жители, вот они оказались более контактными, и основная масса, они выезжают из города, потому что там точно так же нарушена вот логистика, сообщения, нету денег, есть проблемы с продуктами, несмотря на те старания, которые делает местная власть, чтобы наладить, обеспечить как-то тем же хлебом, теми же крупами местное население. И вот в этом городе местная тероборона, невооруженная вместе там с местными волонтерами, они как бы фактически держат контроль за периметром города, но тем не менее, выезжая за пределы, уже буквально там первые же села, это уже территория контролированная россиян. Фактически они находятся город в тылу россиян. Сами же энергодарцы оказались, вот мы пробовали общались сегодня, ну, скажем так, они не очень контактные, не хотели бы говорить на камеру, что-либо там рассказывать, скажем так, ну, люди в некой мере вот по эмоциональной части они подавлены, и с тем, к кому мы подходили, они говорили, что люди настроены на то, чтобы выезжать в город, что они торопятся, чтобы успеть на железнодорожный вокзал.
То есть дальше, ну, будут ехать, да, Женя? Дальше из Запорожья,
да,
на запад?
Да, планируют. Да, и многие из тех, что, с которыми мы говорили, вот те же днепрорудницы, они говорили о том, что они настроены перебираться в Западную Европу. В частности, они говорили о том, что есть знакомые либо родственники, которые уже раньше выехали с других территорий, и они уже либо друзья, и они договорились, и они будут дальше добираться на Западную Украину и дальше там стараться пересечь границу.
Как ехали? Спокойно ехали? Эвакуация спокойно произошла, без обстрелов?
Сегодня, да, спокойно. Без каких, вот как мы общались с водителями, они сказали, без каких-либо чрезвычайных эксцессов, хотя они вот отмечают, что да, там дорога разбита и так далее, но без обстрелов, без каких-то таких вот конфликтных ситуаций.
Женя, я, может быть, прослушала, какое количество людей вот удалось сегодня вывести? Есть какие-то данные?
У меня, к сожалению, нет точных цифр по количеству вывезенных людей всего, потому что часть людей выезжала легковыми авто. Всего выехало из вот этого района эвакуации 9 автобусов, микроавтобусов и плюс 150 легковых машин.
Спасибо. Это была моя коллега Евгения Назарова. Она сегодня следила за эвакуацией из Энергодара, встречала их в Запорожье. Украинские военные попытались совершить прорыв в Киевской области, где сконцентрировались российские войска. По словам жителей одного из сел, которые заняли русские военные, у них отобрали телефоны и не выпускают из села. Репортаж Марьяна Кушнира о том, как работает армия. Марьян после того, как снял этот репортаж, ночью был ранен, получил контузию от взрыва ракеты или авиабомбы.
Я думав, але вчора він запрацював, бачите.
Будемо займатися зачисткою одного із сіл, в якому зараз знаходяться орки з броньованою технікою. По даним розвідки, до батальйону.
Він просто кучиться, брат.
Гасити гадів за Маріуполь всіх. Під ноль. Множимо на ноль.
Рухаємося в один із населених пунктів на Київщині. Українські військові йдуть звільняти цей населений пункт від російських військ, які зайшли в це село. Зрештою, ми перебуваємо на місці і спробуємо показати, як українські військові зачищають і звільняють село.
Thank you.
українськими військовими у бік центру села, де вже виявили російських військових, і зав'язався бій. Чуєте, стріляють. Оф.
Продовжуйте наступ, закріпляйтеся на блокпосту.
Ще раз повтори, два останні.
Так, украинская армия очищает украинские села вокруг Киева от российских военных. Напомню, это видео снял мой коллега Марьян Кушнир. Ночью Марьян попал под ракетный обстрел или взрыв авиабомбы. И вот видео, которое он записал ночью, сразу же после ракетного удара, который попал он.
Російська ракета вдарила просто зараз по цивільному населенню, і ми зараз перебуваємо в цих місцях. Просто всі в крові, всі просто в атаці, не зрозуміло, яка ситуація.
Сейчас Мар'ян з нами на связи. Мар'ян, привіт.
Вітаю.
Як ти?
Складно сказати про ситуацію, як я отримав, як констатували лікарі, акубаротравму, це контузія, в народі називають, з мене, якщо можна подивитися, заліплене вухо, також є поранення в самому вусі, але можна говорити про те, що я вже в стабільному стані, все окей, в безпечному місці, навіть пішов із госпіталя, тому що там потрібно надавати допомогу саме військовому, у мене не критична ситуація, допомогу надали, наразі просто єдине, що не зрозуміло, зрозумілий шум в голові, з цього можна вже жартувати, такого раніше не було, але особисто цілий. Я коротко, мабуть, вже одразу розкажу про те, що відбувалося вночі, бо відео вже бачили, українські військові ходили в штурм, на штурм поблизу Баришівки, намагалися вибити звідти російські військові. Уже близько третьої ночі, вже точно відомо про те, що це був російський літак, який обстріляв Баришівку, там були поранені щонайменше 5 цивільних, про це я теж дізнався вже незабаром, і також я отримав поранення, і були поранені військові, яких доставили в госпіталь. Наскільки мені відомо, немає непоправних жертв, лише легкі поранені, з того, що мені наразі відомо, можливо, офіційні структури більше повідомлять. Разом з тим, в третій ночі залетіла авіація, відстрілялася, і мене особисто викинуло вибуховою хвилею, і я якраз був от цією стороною до самої хвилі і отримав поранення. Зрештою, військові вже передислокувалися, виїхали звідти. Так само і цивільні змінили свої місця і поїхали в безпечну зону. Ну і я теж виїхав. Ситуація навколо Київщини загострюється. Ну, в принципі, війна, і це зрозуміло. Однак українські військові мужньо тримають оборону, як вони стверджують, змінюють по-різному тактику і намагаються вибити російських військових із української землі.
Марья, ну рад видеть тебя целым и относительно невредимым. Сколько пострадавших, я вот, может быть, прослушал, когда ты говорил, со какими военными ты находился и в каком состоянии сейчас остальные бойцы?
Серед військових я не скажу точну кількість постраждалих, тому що це було дуже темно. Перші дві години я, в принципі, не зовсім розумів все, що відбувається навколо.
Це було по відео видно, да, Мар'ян? Ти коли записував, ти, видно, був іменно в контузії, ти, мабуть, плохо слышав, да, і не орієнтувався.
Я навіть не пам'ятаю толком, як я це записував, наскільки в мене все просто в голові пливло. Однак я знаю, що є військові, що не менше троє військових були поранені, однак ці поранення не є критичними. Я думаю, що за кілька днів вони повернуться у стрій після того, як медики їм нададуть кваліфіковану допомогу. Разом з ними ми їздили в військовий госпіталь, де мені теж надали допомогу. Важливо сказати, що місцева лікарня безперебійно в Баришівці – це цивільні медики, які надають допомогу усім і цивільним, і військовим. І вони просто там не сплять ночами, не відходять від військових, від цивільних, ну, і, зокрема, від мене, ну, кожних 15 хвилин мені перевіряли навіть тиск, тобто там все дуже серйозно. А серед цивільних я знаю, що є, тобто там повністю це є центр населеного пункту, і там цивільні перебували, жили там, то є 5 поранених, з того, що мені відомо. Наскільки критичний стан, це теж поки невідомо. Ну, я знаю, що в Баришівці дуже багато людей вже в самій лікарні. Ну, і серед військових, це вже, думаю, офіційні джерела зможуть дати більш точну інформацію. Я бачив щонайменше 3 поранених, але, ще раз нагадаю, це не критичні, легкі поранення.
Тоже, може бути, прослушав. Понятно, із чого був удар?
Так, уже наразі відомо, що це був удар із авіації. Авіацію задіяли по Баришівці, і там є значні руйнування цивільного сектору. Ну і, зокрема, місць, де перебували ми з військовими, ну, теж туди прилетіло. І це, знову ж таки, багато місць, де розташована цивільна інфраструктура, яка, ну, тобто там фактично не було ніякого зброєння, звідти вогонь ніхто не вів. Там перебували цивільні, перебували військові, але це була така, скажімо так, мирна зона, але нанесли все-таки враження із авіації.
Последний вопрос тебе касательно этого відео, действительно впечатляющего, которое мы сейчас показали. Как закончилась вот эта вот операция по освобождению украинского села, занятого, так понимаю, армией Российской Федерации?
За даними українських військових, які мені розповіли, щонайменше вони підрахували, близько 20 російських військових було знищено, також підбита була техніка. Розвідники цього підрозділу, як сказали мені військові, зробили героїчні вчинки, вони підбили техніку перед тим, як отримати поранення, але у зв'язку з тим, що кілька військових отримали поранення, їм довелося відійти для того, щоб зберегти життя та здоров'я особового складу, і цю операцію будуть планувати вже по-іншому або перегруповуватися. Поки що невідомо, як це все буде відбуватися, але одним словом, військові сказали, що будуть однозначно просовуватися далі і звільняти українські території.
Спасибо, Мар'ян. Ще раз передам нашу радість всій команді Радіо Донбас Реалії, що ти цел, относительно невредим. Пожалуйста, береги себе, отдохни хоча б какое-то время, прежде чим приступати к дальнейшей роботі. Це був мой колега, фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Как вчера проходила эвакуация Изюма, самого пострадавшего города Харьковской области, об этом снял сюжет мой коллега Сергей Горбатенко. Интереснейший сюжет, давайте посмотрим.
Он горит даже дом.
Бегом!
Бегом! Назад, назад, назад. Сразу назад.
Если я скажу выход, принимайте головы сразу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколько вы уже здесь?
Ну, как уже две недели.
Так вот и сидим здесь. Сильно много, честно говорю, вещей не берите. Там оденут, там будут. Есть
а
все.
Куда едем вообще?
Сейчас Славянск, там тепло, хорошо.
Славянск?
Есть душ, да, все есть, вода.
Девочкам по 3 месяца, мальчику 1.5 года.
Все, что нужно, дадут. Там горы лежат, вещей. Идете, убираете. Самое главное, чтобы вы остались живы, правильно?
Частину міста захопили ворог, та, яка знаходиться на другому березі річки Сіверський Дінець. Наші війська знаходяться на цьому березі річки, виконують завдання з недопущення переходу їх на нашу частину міста. Періодично відбуваються авіаційні артилерійські обстріли, в тому числі і жилих районів, де цивільні люди знаходяться. Люди ховаються в підвалах, бажаючих евакуювати. Збираємо по місту і намагаємося їх евакуювати з міста.
Мама, папа, є?
Мама.
Де вона?
У підвалі.
Зови її, бігом, зараз вийду. Уїду, евакуїруємо вас. Кажи, уїжджайте, там тепло, вкусно кормять, все є, бігом. Давай.
Детьми пропустить.
Ужас тем, что дома разрублены, дома разгромлены и даже больницы, магазины те, что были тоже все разрушены практически. Все.
Как вы свою жизнь спасали?
Ну,
подвала.
В подвале, дом-подвал, туда-сюда бегать. Да.
Сейчас все-таки решили выехать?
Да, потому что поняли, что если дальше так продолжится, то мы не выживем.
Я потеряла счет, сколько самолетов, от которых все сжималось внутри так, что да, речь теряешь. Но это мое женское, я все понимаю. У меня есть мужчина, который на это просто злился. Он просто злился, что же это происходит, почему такой маленький город, кому-то, видите ли, вот, ну да, кость в горле.
Здорово. Привет.
Просто смотреть на
это. Поеду, вчера вы их уездили. Я попаду подъем за мной.
Это я здесь родилась.
Выпускаюсь.
Женщины и дети! Женщины и дети!
Наскільки безпечна ця евакуація?
Зараз небезпечно всюди. Літають дрони, літають авіація противника, періодично бомблять місто. І цілком безпечного місця, я вважаю, що немає ніде. Ну, зараз втрачені комунікації, немає світла, немає тепла у людей в будинках. З продуктами харчування також починаються трошки перебої. Ну, ще поки люди тримаються, але багато людей з дітьми сидять в підвалах, перелякані. Ну, я вважаю, що їм було б за краще виїхати з міста.
Бомбят нас среди белого дня. Бомба падает, стреляет, страшно.
А ну-ка давай.
А вы не думали выехать?
У меня отец, отцу 84 года, он не хочет, не может покидать, не могу я его бросить. Дети уехали, а я еду.
У детей как сейчас ситуация?
Не знаю, связи.
И вы тут из-за отца, получается, остаетесь?
Да, да.
Что бы вы хотели детям передать?
Чтобы они живы были. Самое главное. А все остальное будет.
Думаете эвакуироваться?
Нет.
Мы не думаем. Будете здесь оставаться?
Да.
Куда бежать? Это наша родина. Куда бежать?
Да он самолет прилетел, отбомбился, света не мог говорить.
А как люди по подвалам сидят, боятся куда-то ехать, боятся, что по дороге он побьют.
А вы как, не думаете выезжать?
Ну, у меня мать неходящая, я ее с мужиками с 5 этажа спустил вниз, а назад уже все, некого. Кто ее? Я потянул бы, ну, не с кем. Он поднял синяки, поставались, водка,
Мародеры, понимаешь, мародеры грабят все. По квартирам ходят, это ужас, ужас, понимаешь, ужас.
Это ж свои делают?
Это свои люди делают.
Давай.
эвакуация на славе.
Дети есть?
Дети.
Там хорошо, тепло, кормят.
Вези. Пока изюм не выровнен с землей, это не закончится.
Изюм с землей?
Сейчас да. Я за бабушкой забуду.
За что они воюют? Мы хоть за свою родину воюем. А они за что воюют? У кого это не хватает в голове ни грамочки одной мысли, здравой мысли, чтобы оставить в покое наших детей и русских детей. Оставьте в покое.
Поехали. Поехали, стрельба, поехали. Головы полегинали, поприсідали.
Женщина, вы едете?
Бегом!
Это лето.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Мы собирались говорить, ну и поговорим немножко о перспективах заморозки вот этой войны со стороны Российской Федерации. Как это и говорил об этом основатель разведсообщества Беллинкэт Христо Грозев, который сказал, что вопрос заморозки войны – это вопрос недели, 10 дней. Позиции России ослабляются, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна. Но остановить ее на каком-то замороженном этапе. Согласно отчету Генштаба за прошедшие сутки – армия Российской Федерации пыталась прорваться в Чернигов, захватить Мариуполь и Северодонецк, но безуспешно. ГУР сообщил, что Кремль готовит теракт на Чернобыльской АЭС, чтобы обвинить в нем Украину. Ну и продолжается вербовка наемников в российскую армию для войны с Украиной. В частности, на Ближнем Востоке. Вот сейчас мои коллеги, журналисты-расследователи проекта «Схемы», фиксируют постоянное перемещение с территории Российской Федерации в Сирию грузовых самолетов, транспортных, точнее, когда переоборудованы на транспортные, скорее всего, живую силу оттуда везут. Ну и есть сообщение, опять же, от проекта «Схемы» о том, что вот такие вот самолеты летают и в Армению. Вполне возможно для того, чтобы миротворцев, так называемых, из Нагорного Карабаха привозить также в Украину. Но сначала мы, конечно же, обсудим авиационный налет российской армии, российской авиации на село Капани Столинского района Брестской области. Что интересно, буквально за час до этого министр обороны Украины Алексей Резников предупреждал о том, что Россия планирует обстрелять Беларусь, территорию Украины, чтобы втянуть ее в войну. И вот буквально во время эфира, 10 минут назад, стало известно, что действительно обстреляла российская авиация территорию Беларуси. Именно вот это вот село Капани. С нами военный эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Николай, здравствуйте. Николай, давайте посмотрим вот свежее заявление советника главы офиса президента Алексея Арестовича, ну и обсудим, как вот этот вот удар по территории Беларуси может изменить ход войны.
Уважаемые белорусы, сегодня Лукашенко в Москве. И именно под это его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области. Сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы. У нас есть обращение нашего министра обороны Резникова, и я могу, в свою очередь, вас уведомить и второй раз повторить то, о чем мы говорили давно уже, что мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны себе позволить втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно. Теперь же не только использованием вашей военной инфраструктуры, аэродромов и залпами баллистических ракет типа «Искандер» на вашей территории. А тут уже прямая провокация. Удар по украинской территории, потом удар по белорусской. Распространите, пожалуйста, это видео и не дайте втянуть себя в войну. Она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число. Это не нужно Беларуси. Поверьте. Распространяйте.
С нами Николай Бельсков, еще раз напомню. Николай, ну что дальше? Вот белорусская армия пойдет на ВСУ, и там будет... Ну, там уже есть фронт, да, но какие-то дополнительные силы подтянутся. Это уже решено?
Ну, ви знаєте, виключати нічого не можна. Умовно кажучи, наші військові готуються до будь-яких сценаріїв. Наскільки я розумію, є певний комплекс сил, який прикриває ту ділянку українсько-білоруського кордону, яка ще не зачеплена активно російсько-українською війною, відповідно. Тобто в нас є відповідний комплекс сил, плюс навіть якщо будуть задіяні білоруські сили, це до десь 10 батальйонів тактичних груп. Ну, знаєте, ми витримали 15 днів, протидіяли там десь 120, 125, 130 батальйонів тактичних груп. Ну, 10 батальйонів тактичних груп, я думаю, не врятують Російську Федерацію. І паралельно ми за цей час доволі серйозно посилились, тобто посилили наші сили, призвали резервістів, ТРО продовжує навчатися, комплектуватися, нам наші партнери допомогли. Тому стратегічно це не допоможе Російській Федерації, відповідно, з низки тих причин, які я означив.
Николай, я понимаю, вы не политический аналитик, а военный, но все-таки, а вот эта провокация, которую анонсировал Алексей Резников со всеми деталями, с деталями населенного пункта, по которому российская авиация нанесет удар, она тянет на казус Белли? Ну, это как-то совсем непонятно, да? Ну, как это будет выглядеть для самих же белорусов, для россиян?
Ну, ви знаєте, після 24 лютого, мені здається, чітко видно, що ну, якихось формальних приводів не треба, а в казки, люди, які вірять в казки, ну, їм будуть робити цю картинку і будуть вони, можливо, вірити в неї. Тобто, треба просто готуватись до найгіршого сценарію. Я знаю те, що наше військове керівництво, воно готується до цього. Тобто, вони розуміли, прораховували цей варіант, що Білорусь може бути втягнута не лише як пасивний учасник, про що Олексій Арестович говорив і про що треба говорити постійно, що Білорусь уже є співучасником злочину воєнної агресії проти України, надаючи територію, інфраструктуру, забезпечуючи логістику, відповідно. Але, як я розумію, головнокомандувач, генеральний штаб, вони прораховували такий варіант, і там є відповідні сили, які стримають, поки не підтягнуться додаткові сили. Тому, знову ж таки, як на мене, це питання, ну, скажімо так, привід, не привід. Просто треба готуватись до найгіршого, щоб, якщо навіть це найгірше станеться, бути готовим до цього. І я на 100% впевнений, я знаю, що цей варіант прорахований, і наші контрзаходи готові на цей найгірший випадок.
Я напомню, наш набір, вайбер, його номер 095-151-95-05, 095-151-95, із-за технічних причин ми не можемо приймати дзвінки, але приймаємо ваші текстові сообщення, фотографії, відео, звукові сообщення, присилайте, ми озвучимо их в прямом эфире, там могут быть и вопросы, и ваше мнение, и информация из ваших городов. Николай, ну а если вот обобщить и вот нынешнее событие, удар по территории Беларуси, и события этого дня, да и вообще тенденции, вот уже больше двух недель идет война, вербуют наемников в Сирии, в Ближнем Востоке, армии Российской Федерации. Генштаб сообщает о том, что даже в исправительных колониях в Ростовской области предлагают заключенным в обмен на амнистию присоединиться к атаке России на Украину. Есть вот сообщение от моих коллег из СХЕМ, что привозят так называемых миротворцев из Нагорного Карабаха. Ну вот, получается, Путин готовится к последнему рывку?
Ну, виключати того, що Росія спробує так атакувати знову, не можна цього всього. Але треба розуміти те, що за ці два тижні успішної стратегічно-оборонної операції ми накопичили відповідний досвід, тобто наші військові зараз це найкращі в світі тактики, в тому числі щодо знищення бронетехніки, піхоти противника. Відповідно, тому якби боятися того, що будуть кинуті якісь резерви, я б не особливо цим переймався, з тої точки зору, що все, що проти нас кинуть, воно явно буде гіршим, чим проти нас кинули вже. Тобто проти нас кинули, ну, краще те, що в них було, і ми ефективно з ним боремося. Тобто мова йде про десантників, яких ефективно громили під Києвом і біля Миколаєва, мова йде про першу гвардійську танкову армію, яку задіювали в Слобожанському оперативному операційному районі, відповідно. Мова йде про спецназ. Ми це все ефективно громили без жодних проблем, і тому, ну, якщо сирійські найманці, ок, їх теж знищать доволі спокійно. Це війна безпрецедентної інтенсивності. Відповідно, я там бачив якісь відео, це така легка піхота, для якої жодних проблем не буде для наших військових виявити, знищити. Тому, ну, це таке питання. Додаткове добриво для української землі, перепрошую.
Это вы про наемников сейчас, да,
звучай,
что легкая пехота?
Звучай.
Николай, у вас есть понимание, где армия может совершить вот эту попытку последнего рывка, последнего броска? Ну, видно, что в военном плане, я не знаю, вот вы подтвердите, не подтвердите, Российская Федерация сейчас, ну, на грани такого напряжения, да, шкребет по сусекам, ищет ресурсы для того, чтобы переломить ход этой войны. Где они будут бить? Как сейчас по всем направлениям двигаться? Или все-таки сосредоточат свои усилия на какой-то одной цели, ну, сформируют какой-то ударный кулак?
Ну, наскільки я розумію, з того навіть, що пише Генеральний штаб, найбільш вірогідний сценарій – це Київ. Спроба подальшого просування до Києва, спроба взяти його в ізоляцію. Але, я повторюю, це спроба. Тому що, скажімо так, ми два дні тому під час бою в Броварах гарно побачили активну оборону, яку здійснюють Збройні Сили України, одна з наших бригад, не буду називати її. Номер, але можна знайти. Ми побачили чітко, як було завдано дуже потужного ураження по танковому полку 90-ї танкової дивізії, і було нанесено значне ураження. При цьому з нашого боку здійснилось так зване комплексне вогневе ураження, коли задіються різні системи. Тобто по голові колони було вдарено мінометами і артилерійським вогнем, по хвосту колони було вдарено протитанковими комплексами. Тому якщо Росія наскільки дурна, щоб і далі атакувати, скажімо так, в нас є для цього можливості. Ми показали, як ми вміємо воювати. Нас підсилили наші партнери. В нас на сьогоднішній момент засобів проти броні, проти танків вистачить на всю російську армію. Тобто все, що в них там залишилось, все, що ми не спалили до цього часу. Тому можливість така є, її теж прораховують, але за два тижні, дивіться, той цінний час, який був виграний в рамках стратегічної оборонної операції, яку проводять Сили безпеки і оборони, були створені додаткові резерви, посилена оборона Києва і отримана важлива допомога від наших партнерів. Тому, якщо це буде якийсь серйозний ривок, він явно буде останній. Після цього наступальний потенціал російської армії, він вичерпається, ситуація повністю стабілізується і, можливо, навіть будуть створені можливості для наших уже контрударів. Не контратак, які проводяться постійно в рамках активної оборони, а саме контрударів.
А давайте обсудим вот этот вариант. Если проваливаются планы армии Российской Федерации, они могут окопаться на занятых рубежах на месяцы или годы?
Ну, на частині території так, така ймовірність є. Ну, наприклад, там, де північний захід від Києва, то там така конфігурація, в принципі, що вони можуть там почати окопуватися, і це буде певне, ну, ускладне вибивання їх. Якщо ми говоримо, наприклад, про підходи до Києва із лівого берега, там, де буквально вони контролюють там дорогу, яка йде через Ніжин, там буде важче окопатись, там треба буде відходити, відповідно, тому що там конфігурація, ну, фактично дорога лише контролюють, ну, дорогу одного копати, це занадто дорого на всю її протяжність, відповідно, тобто там треба буде відступати. На півдні теж, мабуть, не на всіх рубежах їм вдасться закріпитись, які вони контролюють. От тому така можливість є, і якщо вони окопаються, це буде нам, ну, певна проблема, тому що, скажімо так, тоді треба вже буде інша якість сил і засобів для того, щоб їх вибивати. Якщо ж вони вичерпають наступальний потенціал в рамках ще там і загалом бойовий потенціал зменшать в рамках якоїсь ще додаткових наступальних дій, то тоді можна буде атакувати з коліс, умовно кажучи. Тобто, ну, використовуючи той факт, що вони там не встигнуть перегрупуватися, тоді буде легше. Якщо окопаються, тоді буде важче. Тоді треба буде, ну, серйозно готуватися до цього, тому що є все-таки різниця між силами, які здійснюють успішну оборону, і силами, які здійснюють успішні такі масштабні наступальні дії. Ну, для розуміння, от радянсько-нацистська війна, наприклад, ну, відома всім, ну, багатьом, і резонує, то ми ж прекрасно розуміємо, що радянська армія, скажімо так, там лише в кінці 42-го року почала набувати якогось там досвіду і потенціал для того, щоб проводити серйозні наступальні дії і потім системно проводити. Тому, якби, якщо будуть окопуватися, на жаль, да, це буде трошки складніше, але нічого немає складного. Ну, тобто, завдань, які не можна вирішити, немає. Інша справа, що до серйозних наступальних дій, якщо вони окопаються, треба буде серйозніше готуватися.
Ну, давайте от зафіксуємо. Получається, якщо от така появиться нова лінія розграничення, Україна відрізана фактично від моря, а Київ постійно буде знаходитися под угрозой атаки, потому что армия Российской Федерации сможет окопаться, как вы сказали, совсем рядом с украинской столицей, ну, наверное, еще рядом других украинских крупных городов, которые сейчас пытаются осаждать российские войска.
Ну, такий ризик є. Його виключати не можна. Ну, от те, що ви там цитували цього представника Bellingcat, тобто, може, от саме заморозка в тому числі вкладається в це все. Тобто, вони зберігають певні позиції, можливість тиску на Україну, відповідно. І така опція, на жаль, є.
Спасибо, Николай. Николай Белесков, военный эксперт Национального института стратегических исследований, был с нами. Мы обсудили военный аспект возможной заморозки войны, боевых действий России против Украины. К нам Дмитрий Орешкин присоединяется, российский политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну я вас сначала спрошу о том, что случилось на территории Беларуси. Вот сообщает украинская армия, военно-воздушные силы, что был нанесен удар российским самолетом по селу Капани. Как вы думаете, это подставил Путин Лукашенко или разыгрывается вот такая вот операция по втягиванию Беларуси в эту войну?
Ну, то, что Путину надо втянуть Белоруссию, мне кажется, очевидным. Не хватает людей, прежде всего. Ну, и потом надо повязать последнего оставшегося партнера кровью, по-видимому. В то же время я абсолютно не исключаю варианта, когда просто сгоряча промазали. Бывает так, что целились в одно место, попали не в другое. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.
Дмитрий, меня это, мне кажется, нет, потому что до этого украинский министр обороны рассказал об этом плане, и вот он совершился, да, о том, что готовится такая провокация.
Ну, может быть, если, конечно, удастся каким-то образом объяснить, что это ударили укрофашисты, ну, я не знаю. Мне кажется, поскольку заранее об этом так много говорилось, что так что доверять как-то этому трудно. Ну, в этом-то, может быть, и проблема, что они уже истощились, они же как-то врут-то даже нерадостно, сами не верят. Ну, просто ничего другого делать не могут. И вот это какое-то ощущение, что руки опускаются, прям без слез не взглянешь. Даже провокацию как-то так по-взрослому сделать не умеют. Общая деморализация какая-то у джентльменов. Очень жалко, бедный Владимир Владимирович Путин, как ему не повезло с народом.
Но вы намекаете на вот эти вот провокации и пропаганду, вот эту вот чушь, которую продуцирует Кремль, якобы огневой точки Азова в Мариупольском роддоме, разбомбленном биолабораториях США на территории Украины, вот якобы планы ВСУ по освобождению Донбасса, вот этот вот поток, да, который сейчас льется на российских, наверное, белорусских обывателей.
Ну, вы знаете, должен сказать, что это работает. Буквально вчера я имел удовольствие общаться с одной вполне, в общем, разумной дамой на эфире. По-моему, называется это «Правда.ру». Ну, что-то такое вот лево-патриотическое. Ну, она говорит, ну как же, ну вот есть же факт, что 30 биохимических лабораторий производят это самое биологическое оружие. Ну, факт. Ведь уважаемые люди сказали, как можно не верить. И так далее. То же самое вот и про роддом. Чем чудовищнее ложь, тем труднее поверить, что тебя обманывают. Так вот, вот нагло, в лоб, грубо. Ну, это же как бы президент. Это как же... как бы премьер-министр. Ну что они, вот такие вот мелкотравчатые жулики? Это не укладывается в голове у людей. А да, мелкотравчатые жулики. И довольно скоро значительная часть людей поймет, что таки да, вот именно такого масштаба эти деятели и есть. Но понять это мучительно больно. Потому что это означает, что ты был дураком. Ты персонально верил во все эти сказки. Поэтому российское общественное мнение дико сопротивляется. Оно отворачивается, оно легается задними ногами, копытами, оно закапывает голову в песок, оно не хочет видеть очевидного, оно спасает самоуважение себя в собственных глазах. И в этом смысле, конечно, это ментальная катастрофа, потому что, ну как-то кому-то надо верить, а оказалось, что тебя держали за идиота, и тебе откровенно плевали в глаза и говорили, что божья роса. кому это будет приятно. Поэтому люди спасаются. Люди говорят, нет, это Запад врет. Это Украина врет. Это укрофашисты врут. На самом деле они какую-то там девчину раскрасили краски, пустили в этот роддом, а сидели там, естественно, азовцы.
Вот мы еще поговорим, у нас будет в эфире, если успеем, подруга вот этой вот девчины, о которой вы говорите, которая возмущена вот этой пропагандой, которая разворачивается сейчас в социальных сетях и буллингом по отношению к этой девушке. Дмитрий, у меня такой еще к вам вопрос. Мы тут обсуждали возможную заморозку этой войны, потому что все как-то идет не так, как планировал Владимир Путин. Что это будет? Ну, сейчас готовится явно армия Российской Федерации к очередному удару. Если не получится, насколько сильным это удар будет для Владимира Путина? Он протрезвеет касательно украинской государственности. И как он будет скрывать свое де-факто поражение перед и российскими элитами, и российским обществом?
Да нет, ну, я думаю, что ему поражение скрывать особенно не придется. Мы же хорошо с вами помним, как товарищ Сталин сначала создал правительство финской народной, демократической, социалистической, как угодно еще, республики в Терёоках, назначил руководителя этого правительства господина Куусинена, потом начал войну с Финляндией, который проиграл, положив в 10 раз больше своих, чем финны потеряли, и не сумел захватить всю эту самую территорию. И, соответственно, в апреле 40-го года он торжественно докладывал военной академии, что все задачи выполнены, никакой Финляндии мы завоевывать не собирались, а задача была отодвинуть границу от рубежей Ленинграда, что и было благополучно сделано. А про Куусина сразу забыли, задвинули его под лавку, как будто и не было. Ну и здесь то же самое. Ведь, понимаете, то, что Путин откусил, он не отдаст. Потому что просто потому, что у Украины, как мне кажется, наступательных вооружений нет и Запад давать не собирается. Оборонительные, да. Но ты же с джавелинами в атаку не побежишь. Здесь нужны самолеты, здесь нужны современные танки, дальнобойная артиллерия и так далее. Ну, соответственно, закрепить на том, что Путин отвоевал, закрепиться он сможет. Как минимум ДНР, ЛНР он расширит. Да, там будет партизанская война, да, там будет все это очень дорого, да, будут санкции и так далее. Но кусок территории он приварил к себе. И это вряд ли удастся у него назад отобрать. И это будет подано как большой успех. Ну, например, там проложили сухопутный коридор, если не до Одессы, то до Крыма. Уже удача. И пропагандисты это все вполне сквалифицированно продадут как то, что так и задумывалось. Так и задумывалось. То, что Киев не взяли, так и не собирались. Мы, да, собственно, сейчас уже и говорят, что господин Лавров говорит, что мы же не собирались власть менять, мы не собираемся Киев завоевывать. Это называется зелень виноград. А кто про денацификацию рассказывал? Значит, денацификация откладывается когда-нибудь на потом. Короче говоря, это поражение он вполне сможет для своих сторонников представить как победу. Он же это представил, когда он потерял Украину, но взамен получил Крым. Вот это болезненное геополитическое поражение, которое ему спать не давало, оно в глазах общественного мнения было превращено в победу, потому что Крым-то наш. А то, что Украина нас ненавидит, ну, бог с ними, они же фашисты, чего с них взять. А то, что Путин в его же геополитической терминологии Украину проиграл на ближайшие несколько десятилетий для России, если не навсегда, об этом никто никогда не говорил. Но зато все захлебывались в восторгах от того, что Крым наш. 86% поддержки.
Понятно. Дмитрий, спасибо. Да, мы поняли эту логику. Будем танцевать с тем, что есть. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был с нами. Спасибо большое за участие в нашей программе. Мы вот продолжим обсуждать возможную заморозку войны России с Украиной. Но сначала послушаем моего коллегу Александра Марченко. Перекрыть украинские каналы связи, вести свою пропаганду – одни из первых шагов российских войск на оккупированных ими территориях. Местные жители говорят, что уже во многих населенных пунктах вместо украинских и телерадиоканалов вещают российские. Или местные, которые сотрудничают с россиянами. Где уже нет украинского вещания, о чем говорят россияне во время этих эфиров, расскажет Саша Марченко. Саша, привет.
Так, приветствую.
Тебе слово, Саша. Что там происходит?
Ну, я попытался вот собрать информацию по оккупированным населенным пунктам на юге Украины. Это Херсонская область, частично Запорожская область, а также на севере Луганской области, где также часть населенных пунктов захвачена российскими военными. Но если резюмировать, то основная вот их задача – это перекрыть украинские каналы связи. И там, где есть возможность, они уже отключают украинские мобильные операторы, а также интернет-провайдеры. Вот, например, по Луганской области, в тех населенных пунктах, там, где, куда зашли российские войска, уже нет связи Киевстар, и также наблюдаются очень большие проблемы со связью Водафон. Перекрыть полностью, по всей видимости, Водафон они сейчас не могут, но всячески пытаются его глушить. Также вот и по югу Украины. Известно, что там тоже очень большие перебои с украинскими мобильными операторами, а также вот мне рассказали знакомые, что практически по всей Херсонской области отключен интернет-провайдер «Воля». Кроме того, российские войска в оккупированных городах захватывают местные телерадиокомпании, передающие центры, и пытаются перенастроить их на российские каналы. Например, вот с вышки в Старобельске по Луганской области уже вовсю вещают российские каналы. На юге Украины, ну, в частности, там, в Херсонской области, ситуация еще немножко другая. Например, там, в Клинические, в Новой Каховке еще можно видеть украинские телеканалы. А вот в Херсоне, например, на Т2 просто вот черный экран. И я знаю, что местный передающий центр захвачен, и, скорее всего, его сейчас пытаются перевести на трансляцию российских каналов. Также вот более активно в этом плане с радиостанциями на юге Украины. Они либо вещают российские радиостанции, либо местные, которые пошли на сотрудничество с российскими военными. Ну вот я, например, зачитаю, вернее, собственно, о чем, собственно, говорят в эфирах этих радиостанций. В них Россия выступает не агрессором, а спасителем, помощником, а всю вину за жертвы, за разрушения, все это возлагается на украинских военных. Вот буквально два коротких фрагмента, вот один из них это жители Бердянска записали, то, что они слышали в эфире одной из радиостанций. Вот. Группа российских военных обнаружила спешно оставленное ВСУшниками расположение военной техники и артиллерии. Не исключено, что именно отсюда, перед освобождением города, били киевские артиллеристы, обвиняя впоследствии в обстрелах российские войска. Ну, риторика понятна. А вот, например, фрагмент из трансляции Мелитопольской радиостанции. Аграрии Мелитопольщины получат помощь на проведение посевной кампании, а также доступ на российский рынок для своей продукции. Собственно, вот они выступают как помощниками, а не захватчиками. Также вот еще на оккупированных территориях отдельно могу сказать, что распространяются листовки. Смысл листовок такой, что Россия проводит не войну, а военную операцию, не против Украины, а против нацистов, так сказать, и киевской хунты, которые захватили власть в Украине и угрожают России. Собственно, вот и вот листовки.
Спасибо, Саша, Александр Марченко. Ну, в общем, уже окапываются на захваченных территориях, стараются окопаться в головах украинцев на оккупированных территориях. Другой вопрос, насколько это им поможет и насколько поверят. Александр Марченко был с нами. К нам присоединяется Екатерина Таки. Екатерина – это подруга жертвы авианалета армии Российской Федерации на роддом в Мариуполе, Марианы Подгурской. Вот весь мир облетели эти фотографии беременной женщины, которая покидала разбомбленный роддом. И что интересно и что шокирует, в российское министерство иностранных дел заявило о том, что это все была постановка. Вот в своем твиттере якобы она бьюти-блогер и снималась там для украинских пропагандистов, которые вот якобы инсценировали это нападение на этот роддом. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, ну, прежде всего, вот вопрос, вы связывались с Марианной, как она сейчас, что-то известно о ней?
Я вам рассказываю обстановку. В городе Мариуполе связи вообще ни с кем нет. Вообще просто. Мы не можем дозвониться ни своим родственникам, ни, естественно, нашим кумовьям. Я подруга и Муж является ее нашим кумом. Марианны, фамилию, которую вы назвали Марианны, это фейковая фамилия, это не ее фамилия, не девичья и не по мужу. У нее абсолютно другая фамилия. Сейчас у нее фамилия мужа. Вот, поэтому даже фамилия неправдивая.
Вот это да. И даже мы попались.
Да, у нее совсем другая фамилия, у нее немецкие корни. По Мариуполю продолжаю, что связи нет. Нам единственное удалось из пабликов узнать, что каким-то чудом Юра смог связаться со своей тетей, и мы узнали информацию и увидели даже фотографию, где она родила вчера девочку, дочечку, которую назвали... Боже, меня сейчас это все очень трогает. О, Господи. Вероника назвали Тристо, слава богу, все хорошо, и фотография есть, и слава богу, просто вдруг опять начнут что-то там рассказывать, говорить и лить эту грязь на человека. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как можно такие вещи писать, как можно такое говорить. Ну, я не знаю, я просто в шоке, что мир сходит с ума. По поводу блогерства. Да, действительно, Марианна блогер, у нее две страница, одна своя личная, вторая у нее рабочая. Занимается блогерством она достаточно давно, и в каком-то прошлом она имела опыт быть моделью и дальше продолжала уже работать с косметическими компаниями, да, которые, ну, не с некоторыми был у нее там контракт, в общем, как-то она там в Инстаграме просто зарабатывала, как, в принципе, сейчас это делают все продвинутые люди. Вот, это был хороший у нее большой труд. Почему она была в роддоме в этот день, объясняю, потому что ей ставили срок родов на 9-10 марта. Естественно, так как нет связи в Мариуполе, девушка, которая вот-вот на сносях, не может находиться дома без связи и сидеть ждать, когда у нее что-то там начнется, потому что Мариуполь обстреливают постоянно. И, конечно же, во имя избежания нехороших ситуаций во время схваток она пришла раньше туда для того, чтобы все было спокойно. И никто, естественно, из жителей Мариуполя не подозревал, что просто с неба прилетит бомба, просто будет авианалет. Ну, это просто такое кощунство.
Спасибо, Екатерина. К сожалению, вот у нас ограниченное время. Держитесь, пожалуйста. Ждем от вас новостей от Марианны. Екатерина Такие была, подруга Марианны, с нами. К нам присоединяется Валентин Красноперов, политический аналитик. Валентин, здравствуйте.
Так, еще надо камеру.
Настраиваем связь сейчас с Валентином. Слышите меня, Валентин?
Да, добрый день.
Валентин, к сожалению, очень мало времени, остается буквально 2 минуты. У меня к вам один вопрос по поводу вот этой заморозки конфликта, войны России против Украины. Вам не кажется, не опасаетесь, что это определенный проигрыш для Украины? Ну, на Западе, наверное, вздохнуть с облегчением. Слава богу, Владимир Путин остановился, не надо с ним воевать, не надо вооружать Украину, и Украина окажется, ну, в очень незавидном положении, считай, сама один на один с Россией.
Я думаю, що стан західних еліт зараз такий, що вже такого, в принципі, бачення не буде. Будуть далі посилення санкцій. Ось так, можливе замороження і якийсь новий Мінськ. Але точно всі прекрасно розуміють, що наступний тоді в цьому випадку конфлікт неминучий. Ось війна, точніше, неминуча. І що в наступній фазі вже вся Європа буде залучена в цей процес. Тобто еліти, які кажуть про те, що ну давайте Росію заспокоювати, вони сьогодні всі програли. Виграли еліти, які довгі роки говорили про те, що Російська Федерація є ворог вільної Європи. І ми бачимо, що санкції лише посилюються. Тому на відповідь на ваше питання. Чи може бути така ну відносна передишка? Так? Ось, може бути. Чи вигідна вона в Україні? Дуже складне питання, тому що Росія в цей час буде під серйозними санкціями. Ось. І вона буде слабшати, серйозно. З іншої сторони, там будуть відбуватися процеси ордлодизації або північно-кореїзації.
Во всій Росії?
в Росії, по всій Росії. Вони зараз не можуть оголосити мобілізації, бо там серйозний внутрішній конфлікт громадянський. 20-25% з них активно не хочуть війни. Це означає, що мобілізовуючи їх, ти підриваєш себе, по суті. В історії Росії не раз були випадки, коли така кількість підривала саму державу. Але за 2-3 роки вони зроблять цю кореїзацію яким чином? Що, по суті, аби заробити на кусок хліба, тобі можна тільки стати солдатом або офіцером. Це абсолютне панування силових військових органів. І це буде зовсім інша країна, зовсім технологічний рівень. Вони будуть гірші, але їх буде багато, набагато більше. Тому, як висновок, плюс в тому, що може бути, що ми будемо мати свою передишку, і в тому, що не сталося тотальної війни, і нам дуже сильно допоможуть. Плюс Захід більше буде інтегрований в процес. Ось, мінус в тому, що якщо через декілька років знову це станеться, а воно не вирішується проблеми протистояння Заходу, Росії і України, і Росії, то їх буде набагато більше, вони будуть як справді як ордани, як зараз лише цих 150-200 тисяч.
Ну, вопрос в тому, да, щоб Запад наконец-то признал Украину в своей части. Спасибо большое. Валентин Красноперов, политический аналитик, был с нами. Вот я напоследок скажу еще. Новость появилась на сайте «Украинской правды», что по данным украинских военных и госслужащих, Беларусь готовится совершить вторжение в Украину до 9 вечера 11 марта. Об этом сказал источник «Украинской правды» в военном руководстве. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. До встречи в понедельник.